и вдруг увидел знакомый скалистый островок в протоке Стрёмен, на котором встретил свою невесту, что сидела теперь рядом с ним, такая гордая и нарядная. И тут он, не удержавшись, улыбнулся. — Чему это ты улыбаешься? — спросила она. — Я думаю о той ночи, когда спрятал твою тюленью шкуру, — отвечал рыболов. Теперь-то он был глубоко уверен в любви русалки и не считал нужным что-либо от нее скрывать. — О чем ты говоришь? — удивилась невеста. — Никакой тюлени и шкуры у меня и не было. Казалось, она все позабыла. — А ты не помнишь, как танцевала с другими русалками? — спросил он. — Не знаю, о чем ты толкуешь, — ответила невеста. — Тебе, видно, приснился диковинный сон. — А коли я покажу тебе тюленью шкуру, ты и поверишь мне? — спросил рыболов и повернул лодку к скалистому островку. Они вышли на берег, и он вытащил тюленью шкуру из-под камня, где ее спрятал. Увидев тюленью шкуру, невеста в тот же миг рванула ее к себе и набросила на голову. Шкура обвелась вокруг нее, точно живая, и русалка тут же бросилась в проток Стрёмен. Жених, видя, как она уплывает, спрыгнул за ней в воду, но не смог догнать. В отчаянии, что ему не удержать ее, он бросился к берегу, схватил в лодке гарпун и метнул его в русалку. Удар оказался более метким, чем он думал. Бедная русалка, испустив жалобный крик, исчезла в глубине. Рыболов остался стоять на берегу, ожидая, не покажется ли она вновь. Но тут он заметил, что вода вокруг вдруг как-то засветилась, стала прекрасна, как никогда. Вода сверкала и блестела, отливая то белым, то нежно-розовым, словно перламутровая изнанка морской раковины. Когда же сверкающие волны ударили о берега, рыболову показалось, будто изменились и они. Берега начали цвести и благоухать. Над ними разлился мягкий свет, и они обрели невиданную красу. И тут он понял, почему все так получилось. Ведь тот, кто увидит русалок, считает их прекраснее всех на свете. А когда кровь русалки смешалась с водами озера и омыла берега, им передалась в наследство ее русалочья красота. И отныне всякий, кто только увидит эти воды, эти берега, непременно полюбит их и вечно станет тянуться к ним в томительной тоске. Тут пожилой осанистый господин взглянул на Клемента. Старик серьезно кивнул в ответ, не сказав ни слова, чтобы не помешать рассказчику. — И заметь, Клемент, — продолжал пожилой господин, и в глазах у него вдруг мелькнул лукавый огонек, — что с той самой поры люди начали селиться на этих скалистых островках. Сначала там жили одни рыбаки да крестьяне, но постепенно эти места стали все больше привлекать людей. И вот в один прекрасный день по протоку прошел парусник самого короля. Король стал толковать про эти островки со своим ярлом и обратил внимание на то, что все суда, державшие курс вглубь озера Мелорин, проходили мимо них. Тут ярл и скажи, надо, мол, закрыть здесь фарватер на замок, отпирать и запирать его по своему желанию, впускать торговые суда и не давать ходу разбойным флотилиям. — Так оно и вышло, — проговорил пожилой господин и, поднявшись, снова стал чертить тростью на песке. — Видишь, на самом большом из островков ярл воздвиг укрепленный замок-крепость с мощной сторожевой башней, и назвал он этот замок Чернан, сердцевина, ядро. Новоселы обнесли скалистый островок стенами. На северной и южной его стороне прорубили они в стенах ворота, а над ними возвели неприступные башни. Они перекинули мосты к другим островкам и тоже оградили их высокими стенами с башнями. На воде же вокруг понаставили целый чистокол свай с засовами, поперечными балками, которые выдвигались и задвигались, и ни одно судно не могло самовольно проплыть мимо. Вот так и получилось, Клемент, что эти четыре островка, которые долго никто не замечал, вскоре были сильно укреплены. Но и это еще не все. Здешние берега и проливы притягивали к себе, и вскоре сюда со всех сторон хлынул поток людей, желавших поселиться на островках. Начали они возводить своими силами рядом с замком собор, который позднее нарекли Стурчурка, Большой собор. А лачуги себе первоселенцы строили за крепостными стенами. Сначала было новоселов не так уж и много, но по тем временам многое не требовалось, чтобы считать поселение городом. Город же нарекли Стокгольмом, он зовется так и поныне. Настал день, когда ярл, начавший здесь работы, упокоился навек. Но Стокгольм не остался без зодчих. Появились монахи, которые звались Серые Братья. Стокгольм пришелся им по душе, и они и спросили позволения построить здесь монастырь. Король даровал им небольшой островок, один из самых малых, тот, что выходит к озеру Мелорин. На нем они и воздвигли монастырь, а островок был назван позднее Громунгельхольмен, остров Серых Братьев. Но тут явились другие монахи по прозванию Черные Братья. Они также и спросили право строиться в Стокгольме, и их монастырь был воздвигнут на островке Статсхольмен, что значит «городской», неподалеку от южных ворот. На этом же самом большом из островков, к северу от города, усердные мужи основали больницу, дом Святого Духа. На соседнем островке построили мельницу, а уж херы возле нее ловили рыбу. Пролив между ними двумя островками зарос, и сейчас, как тебе известно, здесь всего лишь один остров, но он и теперь еще зовется островом Святого Духа – Хельге Ансхольмен. Ну, а мелкие, поросшие чернолесьем островки застроили домами. Ведь люди валом валили сюда, к здешним, влекущим к себе берегам и водам. Пришли сюда и благочестивые жены из ордена святой Клары и попросили землицы для монастырской обители. Но им оставалось только поселиться на северном берегу на Нормальме, как он теперь называется. Разумеется, они были не очень довольны, так как Нормальм пересечен высоким горным кряжем, на котором когда-то стояла городская виселица, так что это место слыло малопочтенным. Сестры ордена святой Клары все же построили свою церковь и длинное монастырское здание на берегу у подножия горного кряжа. Обосновавшись, они вскоре обрели последователей. В северной части острова на вершине горного кряжа была построена больница вместе с церковью святого Ярана, а у подножия того же кряжа воздвигнута церковь святого Якоба. Начали строить и на Сёдермальме, там, где гора в этой южной части города круто вздымается над берегом. Там поднялась церковь святой Марии. Не думай, Клемент, будто одни лишь монахи до духовенства переселялись в Стокгольм. Вовсе нет. Было там немало и других людей, и прежде всего немецких купцов и ремесленников. Тогда они были куда более умелые, чем сами шведы, а потому их охотно принимали. Поселившись за городскими стенами, они снесли маленькие жалкие домишки, которые стояли там прежде, и построили высокие, великолепные дома из камня. Но места не хватало, и пришлось немцам ставить дома впритык один к другому, фасадами в сторону узеньких улиц. Вот и суди сам, как Стокгольм притягивал к себе людей. Тут на дорожке показался какой-то человек, который быстро шел прямо к ним. Но господин, беседовавший с Клементом, помахал рукой, и тот остановился на почтительном расстоянии. Пожилой господин снова сел на скамейку рядом с музыкантом и сказал: «Ты должен оказать мне услугу, Клемент. Мне не представится более случая побеседовать с тобой, но я велю послать тебе книгу о Стокгольме, а ты прочти ее от начала до конца».